Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Сегодня у нас третья передача о различного рода зависимостях. Этот цикл мы делаем с психологом, руководителем школы независимости Валентиной Новиковой. Валентина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлых передачах вот вы так более или менее сказали о ситуации в России с алкоголизмом, с наркоманией. Затронули мы вопрос о химической зависимости. И я думаю, что есть сегодня смысл продолжить вот тему химической зависимости в нашей сегодняшней встрече, да?
Согласна.
Итак, третья встреча. Слушаем вас.
Напомню, в прошлый раз мы рассмотрели биологическую сферу заболевания. Ибо заболевание, мы говорили, у нас био-психо-социо-духовное. То есть оно затрагивает все четыре части человека, самые важные, из чего человек, собственно говоря, состоит. И мы с вами говорили о том, что биохимия – это генетика, что делает это состояние заболеванием. Рождается ребенок, который недополучает по праву рождения, по праву генетической предрасположенности, по праву наследования низкий уровень эндогенных опиатов, энкефалинов, серотонинов, ацетилхолинов и всех тех вот этих замечательных дофаминов, которые дают удовольствие, благополучие, снижают тревожность, снижают психическую эмоциональную боль. Сегодня мне бы хотелось затронуть, что же такое психо, социо и духовное. Меня часто спрашивают: скажите, пожалуйста, есть у меня проблема с алкоголем? Я вообще-то выпить люблю. На это всегда есть один ответ. Если употребление алкоголя доставляет вам некие проблемы, то у вас проблемы с употреблением алкоголя.
А да? Что имеется в виду проблемы?
Проблемы, которые есть у химически зависимого человека, они тоже так раскладываются по био, психо, социо и духовной компоненте. Mm-hmm. Знаете, есть люди, которые любят выпить. Они умеют выпить, любители застолий. Для чего я это говорю? Чтобы мы поняли разницу между вот такими выпивохами и алкоголиками. Это разные люди. Все-таки мы уже с вами знаем, что это генетическая компонента, характер употребления, характер взаимоотношений с людьми, характер отношения с алкоголем, он также отличает. И если мы с вами сейчас говорим о психосоставляющей, то, например, человеку, у которого нет проблемы с алкоголем, для него это не так значимо. Он особенно-то и не помнит, когда он этот алкоголь пил, надо ли ему его пить? Можно задать себе вопрос, зачем мне его сейчас пить? Он не занимает такую значимую роль в жизни этого человека, как у алкоголика. У алкоголика, например, у него озабоченность. И эта озабоченность постоянная. Можно с часами наблюдать за алкоголиком. Максимум 10 минут он может спокойно говорить на отвлеченные темы. Через 10 минут... приблизительно хлопнет в ладоши, скажет: ну, что ж мы тут стоим, давайте вот присядем, тут вот найдет повод, объяснит, что с алкоголем будет легче порешать проблемы. Если люди встречаются за каким-то столом, праздником, ну, я не знаю, там, именины, похороны или я не знаю, там что, первый и главный мотив этой встречи – это встретиться, помянуть, поздравить, посмотреть друг на друга в глаза, пообщаться, обменяться информацией, покушать, может быть, вкусно, то у алкоголика происходит некая смена мотива. У него все эти мероприятия могут быть, но основное действующее лицо этого мероприятия и зачем он придет на эти мероприятия, это все-таки выпить. Потому что не для расслабления и общения, а как лекарство от того, что причиняет ему страдания. А страдания ему уже причиняет все, когда у него начинает развиваться алкоголизм. Поэтому все, что происходит в жизни, все у него сопровождается выпивкой. Все события трактуются под выпивку. Каждый раз мы сталкиваемся на реабилитации, на терапии зависимости с такой ситуацией. Подходит или алкоголик, или наркоман и говорит: слушай, если тебе не трудно, выйди, пожалуйста, в приемные дни. Скажи, чтобы она или он больше не приходили. Я говорю: нет, друг, ты прости, это ты выйди и ты скажи. И мы прекрасно знаем такой термин «героиновая любовь» или, знаете, любовь людей, которых любви-то там нет. Когда понимаешь от них алкоголь и наркотики, им не о чем не говорить, их ничего больше не объединяет, они и не знают-то друг друга. Собственно, нет смысла продолжать общение, потому что все общение строилось на каких-то нездоровых мотивах. Второе, что имеет отношение к психу, алкоголика отличает не свобода. Здоровый человек, он стоит на неком фундаменте. И этот фундамент называется ответственность за свое поведение. У него нет проблем иметь точку зрения, принять решение, совершить поступок согласно своей точке зрения и решению. И если он увидел, что этот поступок, ну, деструктивен, ошибочен, ему нетрудно сказать: «Простите меня, я был неправ, я искренне верил, что вот это правда». Но вот сейчас убедился, что я ошибался. Я готов возместить ущерб. Нет проблем с этим. Человека здорового и свободного. Он понимает прекрасно, что ошибка, но не снижает значимость его как личности. Что ошибка – это всего лишь опыт. Я так верил, я так сделал, я ошибся. Ну, простите меня, у человека нездоровый, в частности, алкоголик. Тут не пройдет. У него один из первых симптомов заболевания – называется отрицание, по-научному называется анозогнозия, такая специфическая трактовка этой реальности. Все могут видеть, что он гибнет, но он скажет: «Нет, у меня все в порядке, это вы все больные, идите все к психиатру, что вы тут придумываете мне все». И, к сожалению, есть цифры такие мировые, статистика такая, что из 100% злоупотребляющих алкоголем и наркотиками людей – 90 погибнут из-за этого симптома, из-за отрицания, и будут говорить: «Нет-нет, со мной все в порядке, вы все придумываете». Из чего же состоит это отрицание? Например, рационализация. То есть алкоголик и наркоман – это человек, который использует свой разум, чтобы работать против себя, и начинает в это верить. «Я выпил, потому что…» «Я употребил наркотики, потому что…» И тут список может быть бесконечен. «Потому что дождь, потому что нет дождя, потому что снег, потому что снега нет, потому что солнце днем и ночью, потому что солнца нет, потому что так много работы, потому что нет никакой работы, потому что жена меня так задушила своей любовью, потому что она меня не любит вообще». И он начинает сходить с ума и сводить самого себя для того, чтобы объяснить, потому что совесть-то там, она бьет колокола, и надо как-то объяснить. Поэтому объяснять он будет долго, много, и часто семья помогает ему болеть, потому что начинает поддерживать его в этом, что действительно у тебя начальник дурак такой, что он тебя уволил. Да, а правда будет в том, что он пьет или употребляет наркотики, потому что он алкоголик и наркоман, и все. И когда начинается «потому что», это всегда рационализация и неправда, как правило. Он все время объясняет и объясняется. Минимализация – то же самое. Механизм защиты. Он использует опять свой разум. «Ну, не так много я и выпил. Вон Васька, вот он пьет с утра до ночи. А я нет, я что, ну что там, ну что ты?» Он будет минимизировать, минимизировать, убаюкивать семью, семья тоже, может быть, начнет верить в это и поддерживать его. Проекция. «Это ж ты, ну ты посмотри на себя. Ты ж сама алкоголичка тут, понимаешь, сидишь. Да вон, смотри, и Васька алкоголик, и Петька. И вон, посмотри, диктор в телевизоре. Да он ж пьяный», скажет алкоголик. И так скажет, что вся семья поверит. И наркоман гораст тоже убедить всех. «Мама, весь мир употребляет», говорит наркоман. «Но надо себя как-то убаюкивать». Вытесняет. Алкоголики и наркоманы – мастера по вытеснению неприятных ощущений. Они помнят хорошие ощущения, когда они выпьют или уколятся, но вытесняют все болезненные ощущения, не хотят о них думать, анестезируют эти ощущения. Или идентификация, что очень легко в нашем обществе. Я пью, как все. Мы с вами говорили на прошлых передачах о том, что у нас в обществе на этот счет, но тут лечить надо третью часть этого общества. А то и две трети. У нас уже пьяное зачатие там в 20-м поколении, деграданты. Поэтому я пью, как все. И я против того, когда на работе работодатель культивирует выпивки какие-то. Ну, хотя бы кто-то где-то должен вводить новые нормы. Это ненормально – пить на работе, пить учителям в школе или еще что-то такое. Но мы все поддерживаем. И он будет говорить: «Я как все, я что, я не хуже других». И наркоманы уже в эту дуют тоже. Потому что наркотики действительно продаются везде, и в интернете, и на улице, и где угодно. Уже вон курительные смеси официально в лавочках, но сейчас, слава богу, какие-то меры принимать вроде бы стали. Или он использует еще раз свой интеллект таким образом, так и называется интеллектуализация. Я, знаете, пью из-за вас. Это вы меня довели тут все. Иногда бывает, знаете, чем выше интеллект, тем труднее лечить, потому что ум настолько изворотлив, что придумывают миллион оправданий. Почему вот я обладаю эксклюзивным правом выпивать или употреблять? Будет вспоминать трудное детство, деревянные игрушки и так далее и тому подобное. Разум, к сожалению, помогает человеку саморазрушаться.
Такой несовершенный человек, оказывается, да, Валентина Владимировна?
Вы знаете, да, я слышу все царь природы, и меня терзают смутные сомнения. Потому что когда проводились некие опыты, это Швеция и Америка, была такая ситуация, что одна шведка работала в Америке и попросила у властей штата разрешение на вскрытие невостребованных умерших на улице людей. И ей разрешили. Она работала с мозгом, с алкоголика. И вдруг она обнаружила в мозгу бомжа, нашим языком выражаясь, некую компоненту, привнесенную явно, и совершенно растерялась, потому что не хочется терминологии всякой разной. То есть откуда там оно взялось, непонятно. Стали исследовать этот вопрос дальше. Это, в принципе, метаболизм, продукт распада после переработки сильных ядов. Каких таких сильных ядов? Это алкоголик, совершенно очевидно, да? Выяснилось, в конце концов, если человек принимает алкоголь или любое другое психоактивное вещество, мы будем про алкоголь. То есть, когда я спрашиваю, у вас алкоголиков в роду не было? Ну что вы, папа подполковник, дедушка майор, военно... Я говорю, ребят, я вас не спрашиваю биографию. У меня тоже папа, царство небесное, подполковник, но он наследственный алкоголик. У нас уходящий президент Соединенных Штатов, извините, лечился в том центре, в котором я 15 лет назад стажировалась. Просто этот центр уже давно подстроен под звезд шоу-бизнеса, под великих бизнесменов, там и политиков, и прочее. Но вот уходящий президент, он алкоголик, у него такой диагноз. В Конгрессе Соединенных Штатов я видела группу для алкоголиков-конгрессменов. Алкоголизм затрагивает эмоциональную сферу очень сильно. И для того, чтобы стабилизировать состояние во время рабочего дня, люди могли потратить некое время, собравшись в группу, и выровнять состояние свое. Это болезнь, которая затрагивает все. Хоть ты там, извините, первый президент нашей страны имел диагноз во весь лоб, весь мир спецов, затаив дыхание, смотрела, и было очень стыдно, и было страшно. Если представить на уровне семьи, то мы как бы семья, а это наш папаша пьяный. И можно прогнозировать, что будет дальше с членами семьи, и для специалиста это не есть проблема. Как будет расклад дальше происходить в этой деструктивной семье. Поэтому неважно, президент ты, но у тебя может быть гастрит при любом варианте. И у тебя может быть алкоголизм при любом варианте. Алкоголизм – это не болезнь дебилов. Я еще дебилов за 13 лет своей работы у себя в центре не видела. А я видела людей уже с серьезными органическими поражениями головного мозга, но я видела очень много талантливых, тонко чувствующих людей. Так вот, возвращаясь к опытам шведов, выяснилось, что, учитывая гениальное устроение нашего организма, тонкость организации всех процессов в нашем организме, где есть атомные ядерные реакции, где проходят электрические заряды и так далее, и так прочее, во рту у нас как бы устроена некая стража. Как только к нам в рот попадает что-то, там включаются анализаторы, которые хорошенечко сканируют все, что есть, и дают сигналы всему организму. Прощение, я упрощаю все. Ну, в общем, ну, да, чтобы было нам понятно, да. И как только попадает что-то в рот, то там все это сканируется и даются сигналы, чем расщеплять щелочки, кислота и так далее, и так далее. То есть сложнейшая система, гениально обустроенная. Если человек принимает 20 грамм алкоголя на 75 килограмм веса в час, тогда никакого стресса для организма нет. Организм ведь тоже жить хочет, поэтому он на страже всегда, так он устроен. Если человек принимает более чем 20 грамм алкоголя на 75 килограмм веса в час, вот тогда звучит тревога. При всех вариантах алкоголь попадает в рот, проникает в печень, печень наша несчастная принимает все на себя, наша химическая лаборатория, абсорбирует, фильтрует, переваривает, расщепляет. И в первом варианте продукты распада H2O и CO2, вентиляция легких, мы говорим выхлоп, да, алкогольный, все разошлось, все спокойно, сработало и замечательно. Если второй вариант, когда 20 грамм алкоголя на 75 килограмм веса больше, чем в час, тогда катастрофа, тогда организму страшно, тогда он встает на дыбы, включаются все механизмы, алкоголь попадает, доходит до печени, дальше начинаются другие варианты, включаются там уксусные ацетальдегиды и так далее. Другой момент включается переваривание этого сильно действующего яда для организма. Потому что в здоровом организме, в общем-то, всего достаточно. И тогда H2O, вода, CO2, и вот шведы обнаружили вот этот тетраизохинолин в голове, героиноподобное какое-то вещество, ядовитое, грубо говоря, стали проверять это и взяли белых крыс. Мы начали с того, что человек царь природы. Белым крысам предлагали 3% спиртосодержащий вот раствор. У животных, как и у нас, и у всех животного мира, очень развита сильно инстинкт самосохранения. Так вот, они погибали от обезбоживания. Они не могли себе позволить притронуться вот к этому, на их счет ядовитому веществу, всего 3% спирта. Тогда люди вот этот тетраизохинолин зондом в нужное место головы доставляли. И тогда картина полностью менялась. И локали, падали, полностью потеряв контроль, требовали лапкой, били продолжение банкета и умирали уже несколько от других вещей. С человекообразными эти же опыты проводились. Выяснилось, что к 3 годам полного неупотребления количество вот этого самого вещества уменьшается максимально, но не выводится никогда. Выздоравливающие алкоголики и наркоманы на этот счет просто говорят, что соленый огурец свежим не станет никогда. Не бывает бывших алкоголиков и не бывает бывших наркоманов. Изменена биохимия мозга, изменена все биохимии и химии тонкие, и система трансмиттеров и так далее поражены неким образом, а у того мы знаем, кто имеет генетическую компоненту, они изначально другие. Есть народы, есть религии, допустим, которые запрещают употребление вина. Как вы думаете, почему? Потому что у них с ферментами проблема. Они будут спиваться просто. Так разорили наш север. Народам Крайнего Севера, у которых то же самое, им просто с вертолета сбрасывали огненную воду, добрые старшие братья русские, и разоряли их, забирая золото, меха, потому что с первой же рюмки они становились алкоголиками. У них нет фермента, у них другой способ реагирования и переваривания алкоголя.
Нет защиты никакой. От воздействия.
Им просто, у них должен быть запрет на это, как, допустим, у нас в неких известных нам религиях запрет, потому что это плохо кончит. Они по-другому немножко устроены. К сожалению, не хотелось бы умалять каких-то других вещей в человеке, но наше настроение – это химия. Человек – это цельный организм, и все это очень сильно взаимосвязано. И мы с вами даже знаем, желчный человек, у которого с печенью не очень хорошо, он будет иметь повышенную раздражительность всегда. Что еще можно сказать? Провалы в памяти. Что это такое? Некоторые считают, что это просто уже прямо у забубённых наркоманов алкоголь. Ничего подобного. Это симптом первой стадии развития заболевания. Что же такое провалы в памяти? Когда человек выпивает такое количество алкоголя, что он испытывает так в народе называющееся состояние автопилот. Он хорошо себя ведет, он веселится, он танцует, он на своих ногах уезжает, он звонит утром, говорит, ребята, было так здорово, спасибо большое. А что там в конце-то было, я уже плохо помню. Так это называется кратковременная потеря сознания. То же самое у наркомана. У наркоманов есть такой сленг, термин «рубиться». На каком-то моменте он входит в некое состояние сонное, как бы засыпает, допустим, или наоборот мега возбуждается так, что пропускает, потом не может вспомнить от определенных наркотиков какие-то куски дня прошедшие. Это тоже кратковременная потеря сознания. Это на уровне головы. Там идут электрические разряды, есть мозговые соединения, такие цепочки мозговые, по которым проходят электрические разряды. Так вот, каждый раз, когда есть состояние сильного опьянения каким-либо веществом, одна из этих цепочек разрывается. И в начале выздоровления у алкоголика-наркомана так называемые мозговые котлы. Вот эти цепочки лежат разорванные. Это значит повышенная раздражительность, это значит трудности с запоминанием, это значит метеозависимость, как маленькие дети. Когда я читаю лекцию в центре, я знаю прекрасно, что первоклассникам каждые 20 минут надо делать перерывы, то здесь каждые 15 минут. Концентрация внимания очень затруднена. Люди вроде с высшим образованием, это последствия и это плата за употребление психоактивных веществ, будь то алкоголь, будь то наркотики. Еще очень важно было бы сказать, что это болезнь невыраженных эмоций. Есть даже такой термин – синдром Джекила Хайда. Такой английский фантаст написал одну книжку, такую известную, когда один профессор создал такую микстуру истинного зла. И как истинный ученый проверял это на себе. То есть весь день он был джентльменом, ночью он принимал эту микстуру и летал как тать в ночи по этому несчастному Лондону, разрывая людей в клочья. К утру он трансформировался обратно в профессора. Нам тоже известно, когда вроде бы хороший работник, приличный человек, руки золотые, и шьет, и женет, и вяжет, и вот, но стоит ему выпить, он превращается вот в этого татя. И бывает такой тихий мужик там в деревне где-нибудь, да и не в деревне, только с дрыном, всю деревню, всю ночь в страхе будет держать, крича «Всех переубиваю!» Утром просыпается хороший, трудолюбивый, да еще на чувстве вины 3 раза больше трудолюбивый. Алкоголики и наркоманы – это люди, которые не умеют выражать свои чувства. Это родом они из детства. Они их подавляют, цементируют, они не научены. И когда этот подвал уже набирается целиком, ну, у всего есть формат. Человеку нужна анестезия, тормоза слетают, подвал открывается, он выдает все, что он думает и чувствует на самом деле, испытывает облегчение, и потом опять превращается, в кавычках, в нормального, спокойного, приятного человека. Он не умеет выражать, не умеет проживать, не понимает своих чувств, не в контакте с ними, соответственно, и отрицает и подавляет. Пока он этому не научится всему, он не сможет оставаться трезвым, потому что это будет рваться наружу, требовать анестезии и так далее.
Научиться этому можно, да?
Ну, это то, чем мы занимаемся. Mm-hmm. Mm-hmm. Я объясняю это еще и с другой целью, чтобы было понимание, что просто отнять у человека бутылку или наркотики, посадить его в самое лучшее место, дать ему кайло в руки, плуг, бассейн, я не знаю, там кто во что горазд. Мне трудно это говорить, я православный человек, понимаете, но даже заставить его сутками Богу молиться не поможет. Они мимикрируют мгновенно, тем более чувство вины колоссально. Они изобразят и хороших работников, и истовых молитвенников. Они сделают все, чтобы вы не добрались до их истинного нутра и до их болезни. Болезнь рогатая, она хитрая, а он вам изобразит все, что угодно. Он из храма выходить не будет некоторое время. И вы прям слезы умиления будете вытирать, но это будет утирать тот, кто не понимает, что на самом деле сейчас происходит.
И надо... человек сам этого, может быть, даже не осознает,
а
на уровне
знает?
Подсознания.
Он всё. Голый перед армией врагов, которые его крутят и с точки зрения биохимии, и с точки зрения психологии, и с точки зрения педагогики, и с точки зрения духовности. Он не знает ничего об этом. Он искренне верит, что сейчас, ну все, вот дам зарок и все. Он не знает, он же не злодей какой-то, он mm-hmm. понятия не имеет. Знание приходит тогда, когда ты готов их услышать. Ни раньше, ни позже. Вот сегодня ты услышал, поэтому испугался. И понял, что ты не мерзавец, не подлец и не подонок. Ты болен. И потому что у тебя папа пил, и потому что тебя дедушка пил, и потому что тебе судьба такая. Но как бы у тебя сейчас Господь сегодня дал колоссальный шанс, потому что многие этого даже не узнают и даже не попадут в лечебный центр. Повторяю, 90% погибнут. 10% узнают, что есть выход и найдут адекватную помощь, потому что человеку нужно дать образование в этой области, поэтому всегда терапия зависимости связана с лекционным образовательным циклом. Человеку нужно дать умение, навыки, не только сказать ему о чувствах, а научить его выражать, проживать, не бояться, обращаться с этими чувствами, адекватно их выражать. И они переполнены обидами, гневом, тем, другим, на себя, на других, чувством вины у них под завязку, под затылок. С этим жить невозможно. И сказать даже, чтобы Господь тебя простил, ты жив с твоим диагнозом и здесь сидишь, не работает. У них, во-первых, искорёженное понимание Бога. В некоторых странах есть специальные программы для детей, у которых отцы алкоголики, потому что у этих детей Господь идентифицируется с таким жестким отцом, и они уверены, что он наказывает, что он их прям преследует, что типа, прости Господи, на облаке сидит с дубиной и лупит по башке, и лупит постоянно, и приходится работать с людьми, чтобы, во-первых, разидентифицировать. И для этого надо время, и они сами себя не прощают, и не верят они, что они там достойны. И не дай Бог его там под зарок подвести под какой-то, потому что нужно очень много времени для того, чтобы путем контактов, терапевтических групп, психотерапевтических иногда практик и методик, это все не так просто, как хотелось бы. Я тоже долго, знаете, с крестами в глазах думаю, зачем мы все это? На колени и молиться. Но я поняла, что не срабатывает. Тут надо много чего, у Господа путей много. Это люди, которые не умеют, не знают, не научены, потому что они, может быть, росли в деструктивных семьях. Как я могу дать своему ребенку любовь, если я не знаю, что это такое? Потому что у меня папа пил, и они с мамой собачились бесконечно, постоянно. Что еще важно сказать о психологической стороне вопроса? Алкоголик и наркоман – это люди, которые всегда будут защищать источник своего вот употребления. Чем ближе вы будете подбираться, тем агрессивнее они будут к вам относиться, потому что это их лекарство, это их все. На самом деле не надо никаких детоксов. Это все, знаете, 365 способов отъема денег у населения. Да, бывают люди с патологиями серьезными, сердечными. Там был у нас мальчик, у него около сердца мотор тикал. Да, тут желательно произвести вот эту детоксикацию под наблюдением врача. Все остальное не нужно, этого ничего. Там больше страха. Легко расстаться с наркотиком и алкоголем, с одной стороны. Вот, знаете, Марк Твен говорил, бросить курить? Ха! Нет ничего проще. Я делал это 1000 раз. То же самое, там, отравившись, многие алкоголики дают зароки. Ну, все, 3 месяца они могут держаться даже. Но потом все вернется на круги своя, и наркоманы в том числе. Вот жить без наркотиков и алкоголя, вот это объект и предмет терапии зависимости. Кто я? Какой я? Зачем я здесь? Куда я иду? Чем для меня так ценен алкоголь и наркотики? Что они мне дают? Что они у меня отнимают, какие мои чувства, какие мои мысли, как я выражаю. Поднять человека, который попал в рабство. Мне представляется алкоголик и наркоман человеком, знаете, таким, ну, может, и не богатырем, но как-то с детской сказкой связано у меня, что он стоит прикованный цепями. И вот помочь ему эти цепи сбросить, отбросить костыли и пойти своими ногами, причем это возможно. Это сложный такой процесс, и вдруг не бывает, связанный с обучением, научением, воспитанием, где-то как-то перевоспитанием. Почему я пошла вот там даже в свое время в аспирантуру педмастерства? Да потому что то, чем мы занимаемся, во многом больше психолого-педагогический процесс. Ну, поговорим все-таки о социальных аспектах. Особенности культуры – громадная роль на формирование алкоголизма в обществе и наркомании. Конкретно говоря, отношение к открытому проявлению пьянства. Вот какое оно в обществе, это очень важно. Вот, например, приема, допустим, алкоголя вне приема в пище, если мы говорим об алкоголе. Вот, допустим, в Италии в 5 раз больше алкоголиков, чем во Франции. Казалось бы, странно, во Франции без вина вообще не чихнут, потому что в Италии возможно вне приема в пище, во Франции это вряд ли.
Это традиции такие, да?
Да,
вот
это традиции,
странах.
Это социокультурные некие взгляды общества на прием алкоголя. Он очень важен для формирования адекватного отношения к алкоголю или нет. А у нас бывает и вместо еды потакательство. Такой есть момент общественный. Приходит алкоголик или наркоман к врачу. Я понимаю, что у доктора есть своя задача. Он получил жалобу, он должен на это отреагировать. Отреагировать он может, как правило, воздействием медикаментозно, то есть через фармакопею. Весь мир уже знает, что алкоголику и наркоману нельзя выписывать вещества, изменяющие сознание. Он знает, как ими распорядиться, правильно, на его взгляд. Если врач выписывает алкоголику и наркоману рецепт на снотворные, транквилизаторы, ну о чем здесь говорить? Доктор должен говорить о травах, предположим, для стабилизации. Алкоголик и наркоман и так поклоняется таблеткам, различным химическим веществам. Задача снять его с них, а не пересаживать. Мы имеем дело с тем, что человек приходит после детоксикации такой груженный клофелином, нейролептиками и прочим, что потом его начинает ломать от этих медикаментов. И когда вот его выписывают, не меняем в состоянии, отдают на руки родственникам, ну просто диву даешься, зачем это все? Я со своей колокольни. У докторов, очевидно, есть какие-то свои кондиции, но я, честно говоря, против загрузки такой. Работодатели потакают. Да ладно, ладно, хороший парень, чего там, строя из себя таких вот добреньких. Родные скрывают, кому не говорят, не хотят брать ответственность на себя, не выносят типа ссор из избы и играют, болеют вместе с алкоголиком или наркоманом. Друзья, в кавычках, уберегают от последствий, 125 выкупают раз, 125 раз приглашают детокс на дом. Это все люди, которые не понимают, что это все не добро. Добро для человека, который попал в эту ситуацию, это пролить свет на эту ситуацию. Такой даже метод у нас называется интервенция, когда собираются значимые люди для алкоголика без него и готовятся к встрече с ним для того, чтобы грамотно и правильно провести встречу с алкоголиком с целью показать ему, что они думают, что они чувствуют, как они страдают, не обвиняя его, но дать ему обратную связь, потому что настоящий друг, он скажет правду. Он не будет говорить: «Ты довел меня до этого». Это такое же перекладывание ответственности. Но он скажет: «Я очень страдаю, я не справляюсь. Я даже думаю о том, что, может быть, нам нужно с тобой расстаться, потому что я выходила замуж. Я думала, я буду замужем. Я очень переживаю, я схожу с ума, мне больно. Я люблю тебя, но я больше не могу потратить на это свою единственную жизнь. И ты вправе выбирать то, что ты хочешь. Мне больно, что нашей любви ты предпочел другую женщину, которая называется бутылка. Ты уделяешь ей больше времени, чем мне. Но, в общем, ты имеешь на это право. И никто тебя не вправе заставить. Дети говорят, как они страдают, как им больно. Не ты, папа, плохой, нам больно. Как я испугался, как я убежал из дома, как мне было тяжело и страшно возвращаться домой. Друг говорит о том, что вот как он это видит и что он переживает. Не надо на алкоголика и наркомана давить, это можно добиться совершенно обратного. А когда человек говорит о своих чувствах, о своих переживаниях и о своей готовности прекратить контакты, я не хочу помогать тебе умирать. Я понимаю, что давая тебе деньги, покупая тебе что-то, я создаю тебе условия для того, чтобы ты умирал. Я вдруг понял это или поняла это. Я не могу создавать тебе условия для того, чтобы ты умирал. Я понимаю, что, оказывается, любовь начинается с умения сказать слово «нет». Я раньше думал, что любовь-то как раз в другом. И только теперь понимаю, что любовь к себе начинается с умения сказать «нет» себе, что любовь к другому начинается с умения сказать «нет» другому. Ты можешь по-разному реагировать на это и имеешь на это тоже право и обижаться, и ненавидеть. Но я убивать тебя больше не буду. Я готов быть с тобой тогда, когда ты выберешь путь не саморазрушения. Вот примерно так проводится интервенция. И очень часто она имеет продолжение вот, позитивное, скажем так. Если родственники правильно подготовлены и не сбиваются на «ты дурак, ты нас довел, гад, ты сволочь, сами вы дураки». И на этом все кончается. Да?
Антина Владимировна, да. Вот, наверное, может быть, уместен будет такой вопрос. Я слышала, что иногда родственники алкоголиков говорят, вот если не дать человеку выпить в какой-то момент, он может просто умереть. И они, страдая от того, что вот он просит, все-таки, чтобы его спасти, дают какую-то там дозу алкоголя. Это действительно так? Или
я
все-таки...
хочу сказать, что в этом есть правда. Вот. В отличие от наркомании, вот это есть некое тоже отличие от наркомании в том, что, конечно, алкоголик может умереть во время, так сказать, утреннего пробуждения, скажем так, на фазе вот отмены и отсутствия. Может. И таких случаев известно много. Вот. Другой вопрос, сколько дать? Но риск есть, сердечно-сосудистых, каких-то таких вариантов. Поэтому сколько дать и чего дать? Это другой вопрос, чтобы это не перешло в новый запой. И, безусловно, да. Под это постараться выторговать. Я тебе это дам, а ты мне дай другое. Поехали, куда полагается, допустим. Да? Вот так вот. Потому что как только он начнет себя чувствовать хорошо, он скажет, пошли вы все. Поэтому лучшие способы воздействия, так сказать, желание помочь человеку, особенно вот алкоголику, это тогда, когда он не очень хорошо себя чувствует. Тогда он более сговорчивый.
Да, и даст согласие на дальнейшее лечение какое-то.
Да. И это, возможно, это согласие не один раз. Это все не так просто, что я сейчас дала рецепт, сейчас прямо сделаю интервенцию, прямо сейчас все вот. Все не так линейно просто, но я к тому это говорю, что все-таки все требует, как мы с вами говорили в предыдущих передачах, умного делания, да. Скажем так, да?
Дорогие друзья, вы слушали встречу с психологом, руководителем школы независимости Валентиной Новиковой. Спасибо большое, Валентина Владимировна. Это была третья наша встреча, и слушайте продолжение наших бесед.